Воскресные странствия. Привет всем любителям природы и активных путешествий с рюкзаком за плечами. На волнах радиостанции «Воскресенье» программа, с которой не скучно сидеть дома, потому что мы помогаем путешествовать, не сходя с дивана. В эфире «Воскресные странствия» и ее автор и ведущий Максим Гусев. Эти весну и лето мы вынуждены были встречать в особых условиях пандемии коронавируса. Перестук колес электрички, топот ног по сухим и влажным лесным дорожкам, треск костра, по которым мы так соскучились за зиму, вернулись в нашу жизнь спустя время, и то, скажем так, с осторожностью лесного зверя. Знакомые туристы говорят, что режим самоизоляции был для них одним из самых серьезных испытаний в жизни. И хотя многие из нас и зимой не сидели дома, то есть не скучали, все же после холодов хочется поскорее открыть весенне-летний сезон, услышать пение птиц и вдохнуть воздуха, проснувшегося от зимней спячки леса. Мы с другом успели в середине марта, правда не очень успешно, съездить на Северный Урал. Хотели подняться на Канжак, но в итоге не попали даже на Серебрянку. Суровый весенний ветер попросту сдул нас со склона, поэтому поездку на Южный Урал мы планировали с особыми надеждами на успех. Но началась эпидемия, и эта наша задумка была отложена до лучших времен. Впрочем, были среди наших братьев-туристов и те, кто не смог сидеть на одном месте. Зуд путешественника подчас оказывается сильнее всех санитарных требований. Кому-то повезло избежать встреч с полицией и не пришлось объясняться, почему они не изолировались. На пороге Ревун, где традиционно собираются любители природы, весной даже штрафовали смельчаков, которые наслаждались бурными потоками полноводной Исети и вдыхали пьянящие ароматы просыпающейся природы. Поплатились за свою беспечную самоуверенность в апреле и начале мая и водники. Патрули ловили сплавляющихся туристов на Чусовой. А вот мой соведущий Леонид Букрин, так же как и я, решил не испытывать судьбу и отказался от сплава. Он сидел дома, писал книгу, о которой мы в одном из наших ближайших выпусков поговорим отдельно, а еще готовил к печати очередной выпуск своего журнала «Окно в природу». В общем, не терял времени впустую. К счастью, сегодня уже можно сказать с уверенностью, что мы пережили все сложности с ограничениями по выездам на природу. Во всяком случае, запреты на туристические путешествия по родному Уралу позади, а это значит, что в эти чудесные осенние деньки стоит постараться, чтобы наверстать упущенное. В нашей традиционной рубрике «Новое место» в конце наших странствий я, как и прежде, буду рассказывать о природных достопримечательностях, которые и можно, и нужно посетить. Как правило, это знаковые места, которые, кроме того, что красивы, порой еще и значимы с исторической и культурной сторон. Сегодня вас ждет путешествие вокруг озера, которое идеально с точки зрения своего местоположения, к тому же хранит немало тайн и загадок. Леонид Букрин, заслуженный путешественник России и мастер спорта по лыжному туризму, свою копилку посещенных мест пополнил этим летом несколькими точками на карте. А еще провел по лесным тропам с десяток человек, уставших от суеты будней в душном мегаполисе. Кстати, сегодня в беседе мы поднимаем тему, которую не часто озвучивают походники, но с которой в том или ином виде сталкиваются все. Речь о конфликтах, которые неизбежно возникают тогда, когда в поход идет несколько человек. Леонид Петрович расскажет, как многодневные экспедиции могут поссорить людей. Иногда нервы в таких походах накалены до предела, и конфликт может вспыхнуть как спичка. Например, из-за каши или зубчика чеснока, из-за личного мнения, которое участник группы ставит выше других. Есть даже примеры, когда двое друзей становятся на время едва ли не врагами и готовы подраться по поводу, который в обыденной жизни показался бы нам сущим пустяком. А еще мы прервемся, и турист с многолетним стажем расскажет о том, как в его очередном походе что-то пошло не так. Надеюсь, я вас заинтересовал. Не переключайтесь. А сейчас поговорим. Ох уж эти походы. Сначала долго уговариваешь кого-то, потом надеешься, что ничего не сорвется. И вот день отъезда или поездки. Как все сложится, все ли удастся, все ли планы получится воплотить. В пути, на машине или электричке до ближайшей достопримечательности, в поезде или самолете. До точки старта одолевают разные мысли. И самым неприятным, помимо, конечно, травм или нештатных ситуаций, может оказаться конфликт среди участников. Да-да, такое бывает. Сегодня мы решили поговорить о конфликтах, которые неизбежно случаются в больших и малых компаниях в путешествиях. Об этом мало кто рассказывает, и мы с Леонидом Букриным решили заполнить этот недостаток. Походы, тем более многодневные, это не только проверка на прочность себя и своих товарищей, это еще и испытание своего характера во взаимодействии с другими. Говорят, даже друзья могут поругаться в условиях экстремальных путешествий, которые иногда длятся по несколько недель. Леонид Петрович, вам известно о случаях, когда в походах происходили конфликты?
Я стараюсь конфликты избегать, конечно, даже если возникают, стараюсь сглаживать. Но иногда все равно бывают такие случаи. Даже на моей практике было несколько конфликтных ситуаций. Однажды на Ольхоне, у нас 9 человек было, большинство женщин.
Поехали зимой?
Нет, это летом было.
А летом было?
Летом было. Вышли 10 августа мы с поезда в мой день рождения. мне было 50 лет. Мне подарили палатку, подарили, все прекрасно, все хорошо. Значит, под тентом устроили лагерь. Двое человек у нас осталось в лагере, 7 человек. Пошли мы в гору. Село Слюдянка есть на самом юг Байкала. Пошли мы на гору Черского. Она 2,90 вершина. Река Слюдянка, это река Слюдянка петляет. Значит, поднялись на эту гору, спустились. В общем, конфликтов не было. Все нормально, все хорошо. Значит. Ну, взяли с собой много манной каши. Чаще варили манную кашу. И вот когда мы этот маршрут прошли, там 4 дня мы были, поехали на остров Ольхон. И вот когда на Ольхоне уже снова варили манную кашу, у нас Алексей возмутился. Опять манная каша, то все, значит, я не наедаюсь. И получилось так, что трое, значит, он был с матерью, был, разошлись. Трое в одну сторону, в общем, получилось их трое, а все со мной, значит.
То есть разошлись буквально из-за каши?
Слушай, из-за каши. Вот это психанула, что я завхоз, а он, наверное, наругался, что она варить не может. Набрали одной манной каши, значит, и, в общем, все, конфликт, и разошлись.
Прямо разошлись?
Они, значит, другим путем пошли, мы другим путем пошли. А в поезде все равно вместе ехали.
Ну, билеты были куплены,
билеты
обратно,
были,
да?
Все равно снова в одном вагоне, разговаривали, все, ну, прошли. Я говорю, больше я женщин не вожу, все, больше я не водил. Я года два, наверное, усмирял. Эти у костра смеются, что-то разговаривают, а те говорят, они над нами смеются. И вот опять конфликт.
Еще больший конфликт.
Да никто ни над кем не смеялся. Ну, кто смеялся? Ну, посмеялись.
А ну, то есть это уже в других походах, да, тем казалось, что вот над ними посмеиваются?
Да, я их года через два только усмирил. Пошли в поход, значит, если те пойдут, та пойдет, мы не пойдем, значит. А я их собрал и освободил, и все нормально.
Помирились.
Сейчас снова отмечают день рождения и все вместе.
Ну, заходит разговор о том, или стараются просто эту тему избегать?
Избегают.
Понятно. Ну, бывали и более жесткие конфликты?
Бывали, тоже жесткие бывали. На Тяньшане, допустим, компания разошлась, муж с женой, и мы четверо. Склон небольшой, ну, раза 35-40 где-то, не больше. Травинский склон можно было пройти по нему, и там перевал близко. Вот он уперся, что это скользко. Ну, утром скользко, роса, но можно подождать, где-то часика три, ну, высохнет, не скользко будет, пройдем. Нет, пойдем не так. Получается, по курубнику, по камням целый день шли. В обход и поднялись. Женщины устали, конечно, все недовольны. Потом надо было реку перейти. Река не так широка, метров, ну, 20 где-то так. Я говорю, Николай, я говорю, здесь пройду, посмотрел, что много курубников и этих, как камней, и вам помогу пройти. Он говорит, ну попробуй. Я взял рюкзак и с рюкзаком перепрыгнул. Где метр, где полтора, значит, через потоки. И в последнем месте мне пришлось прыгать с метрового камня с высотой на низ. Да, это я хорошо пропрыгнул. Вниз получается, по ходу. Рюкзак оставил, уже к ним пришел. Говорю, пойдемте, я вас проведу. Нет, мы здесь не пройдем. И опять пошли вдоль реки, до ледника, когда она ослабнет. Я, значит, снова вернулся.
Рюкзак забрали?
Рюкзак забрал, керам 25 где-то примерно такой. А обратно я боюсь уже прыгать. Потому что прыгать надо снизу вверх, там было удобно.
С тяжелым рюкзаком-то?
Да. Я, значит, чувствую, что мне не перепрыгнуть. Прыгнул на колени разбил маленько, ноги мокрые. Догнал их. Он говорит, ну вот, ботинки промочил. Я, ну что ботинки промочил? Ботинки это ерунда, все.
Но тут ведь, я так понимаю, достаточно важна личность руководителя похода?
Да, если бы он со мной пошел бы.
А кто руководителем был?
Николай был.
Ну, то есть, получается, его слово в данном случае, оно решает.
Конечно, он решает, он группу ведет, ну, где-то можно посмотреть. Значит. Потом в другом месте было. С женой реку перешел и ушел, а всех оставил, значит, получается. У нас еще двое было женщин. Вот стенкой встали, прошли. Они на него... Вот, Коля нас бросил, мы ему не нужны. И получается, уже конец похода был. Мы, значит, в Алмату приехали, Тяньшань был. Купили билет на самолет, а они поездом уехали.
Разными путями разъезжались.
Разными путями.
Ну, понятно, там жена, она не может мужа бросить.
У других было тоже один парень на страховке ударил девушку. Что-то она ему сказала, не так. Она была на страховке, он ее ударил, она чуть не улетела, значит, получается. Все собрались, как так? А что она, говорит, подсказывает, не по делу? Она ему сказала, карабин закручивай, допустим, да?
Ну, совет какой-то дала просто, да?
Да, совет дала, что может открутиться, там еще что-то, и он так.
А насколько, на ваш взгляд, важна личность руководителя похода? Ну, это должен быть авторитетный человек, чьи слова не подвергаются сомнению?
Конечно, он должен быть авторитетным. Если он повел группу, значит, его должны все-таки слушать.
Вы сами лично многократно водили походы. Под вашим началом происходили какие-то психологически напряженные ситуации?
Ну, были. Допустим, вот на склоне, говоришь, кошки надеть всем, один не надел и улетел. Получается, что он не послушался. А из-за того, что не сделал, на его склоне еще был мягкий снег.
Да.
А потом пошел жесткий, такой, что уже без кошек не обойтись. И улетел.
А обратная ситуация, когда вы шли под началом, ну, неважно какого руководителя, бывали случаи, когда, ну, вам казалось, что, может быть, руководитель не прав, но вы пересиливали себя и все-таки делали так, как он говорит?
Я старался всегда слушаться. В самом первом походе на Косово, я впереди, значит, так лучше, что впереди, там перегиб, поднялся, они меня давай да, искать там. Я его видел же, вот вы. Нет, мы тебя потеряли, давай там меня бегать искать. Так я говорю, на вершине уже. Все поднялись, потом меня поругали, и больше я не стал бегать.
Но это в молодости еще в своей, да?
Это был первый поход на Северный Урал.
На ваш взгляд, стоит ли пытаться в походе мирить тех, кто повздорил? Вот прямо в походе.
Ну, в походе. Бывает такое, что ушел, выходить не можете, тихо ходите, я пойду сам. Сам ушел и совсем потерялся. Это вот было в группе «Уральские тропы». На Алтае были. Мужик исчез, вообще исчез.
То есть все, пропал человек?
Пропал.
И все, и с концами?
Все, не нашли нигде. Потому что вот я сам умею, и вы не умеете. Вот я пойду так вот, и все. Он из другого города был. Ну, как я в Гималайи ходил. Тоже со всех городов собрались и пошли.
Да-да-да.
И он тоже из какого-то города был. Он звонит, куда девался, я его, говорит, ушел. И никуда не пришел.
Все, и человека не нашли?
Не нашли.
Что-то пошло не так.
2018 год, начало ноября. Пошли мы на Юрьев камень, вышли до станции Леневка и вдоль пруда, пруд красивый, Юрьев камень видно вдалеке. В общем, до него минут 20 дня. Все, прошли, высоковольтно прошли, две высоковольтных там есть. И до Юрьев камень пришли мы уже к вечеру, собственно, в 4. Красивый камень, в общем, он не хуже Азов горы, очень много красивых скал. Есть щель метровая такая, как трещина. Походили мы там еще 6 километров, нам надо было идти в Черный Источенец. Там тоже пруд, между ними вот Юрьев камень получается. Пришли, уже сумерки были, густые сумерки. И как раз успели на автобус. На последний автобус нам нужно было приехать в Нижний Тагил, чтобы оттуда уехать на последней электричке. И вот мы поехали. День пасмурный уже был, начался снег с ветром. И вот мы едем, автобус был полупустой. Я еще лег на кресло и вдруг слышу крики. Автобус занесло, и он перевернулся. Я-то думал, что упал просто на бок, а выходили мы через лобовое стекло, посмотрел, а колеса кверху. Я так полетел, хватался за все, что можно было, и приземлился как бы нормально. А женщина у нас голову разбила, в больницу попала даже. Мы-то вышли и на попутных машинах доехали. Успели прямо на электричку за 5 минут, так мы ехали за полчаса. Вот такое бывает.
Вам лично приходилось мирить людей, которые повздорили в походе?
Ну, я что-то такого не помню, что прямо мирить.
Ну, то есть, если конфликт произошел, то уже бесполезно пытаться...
Да нет, почему? Бывают конфликты такие, знаешь, вот это мелкие конфликты. Вот, ну, допустим, когда в палатке, чисто, допустим, да, наступил кто-то кому-то на ногу наступил. Ну, тот крикнул там это, вот, и что тут это, вот, ну, это как бы... Если тебе каждый день будет и тот же самый человек наступать на ногу, то, конечно, это будет как бы со злости. Даже песни. Кто-то мне в палатке на морду наступил.
Ну, конфликты в повседневной жизни проигнорировать можно. Можно перестать общаться с человеком, но нельзя этого сделать в условиях, когда мы идем по одной лыжне, одной тропой, готовим пищу на одном костре, греемся одной печкой и спим в одной палатке. Как же быть, если вдруг стал участником конфликта?
Все равно, если пошли, допустим, на 25 дней, на 20 дней, конфликт на 10-й день, допустим, да, возник. Все устали, допустим, от холода, недостатки пищи, вот еще чего-то.
Ну, напряжение всех сил.
Напряжение, да, все. Ну, все равно всем надо выходить. Всем надо выходить на селенку, все равно должны все прийти. Может быть, и в душе кипит у кого-то что-то, а все равно идет.
Еще раз расскажите, вам приходилось быть не созерцателем, скажем так, а непосредственным участником конфликта? И если приходилось, то из-за чего и как это происходило?
Ну, таких конфликтов не было. Было, допустим, что-то неприязнь. Вот, ну, не так, как-то все так. Ну, это все перевариваешь и идешь дальше.
Мы с вами давно достаточно знакомы, и у меня складывается ощущение всегда, что вы такой весьма неконфликтный человек. Может быть, этим объясняется то, что вас Бог миловал?
Стараюсь быть неконфликтным. Тоже иногда бывает, что как-то вот так бы, по-моему, не получается. Я свою линию никогда не гну. Вот надо вот так сделать. Вот. Бывает плохо, когда лидеры соберутся, 2-3 лидера, и начинают это. Вот тут получается конфликт.
Каждый считает, что он больший лидер, нежели...
Да, да, вот бывает такое.
Случается.
Случается. Он мне вот рассказывал, да, недавно были два друга хорошие, а там до того, сначала так со смешками друг за другом, а потом всерьез, и до того дошло, что поход не закончили, мы сошли с маршрута.
А ведь фактически, ну, сфера туризма – это достаточно такая психологически комфортная среда, в которой, ну, вот, не должно быть места конфликтам, но находится, получается, да, место этим проблемам.
К этим проблемам, конечно, я уже привык. За эти годы навиделся разных ситуации. При моей деятельности не было больших конфликтов, что прямо это невыносимо было идти.
Правильно ли я понимаю, что конфликты в походах предугадать заранее, предусмотреть, уж тем более предупредить невозможно? Они ведь обычно вспыхивают из ничего.
Предугадать, конечно, невозможно. Они вспыхивают на трудных участках, бывает. Когда все нормально, тропа красивая, тогда хорошо бывает, пурга началась. Там еще что-то началось. Холод. Холод очень даже...
Проверяет на прочность.
Да, проверяет на прочность. Холодовая усталость – это один из факторов. Когда день, два, три, ладно, когда 10 дней – по 30 градусов. И ночью ты не высыпаешься, только ергаешься, а днем снова надо идти. И километраж надо выдерживать, иначе не придешь никуда.
Ну и кроме того, из питания тоже могут быть какие-то сложности. Вот как вы уже сказали про манную кашу.
Да. Вот, ну, питание тоже может быть, да.
Тут что может быть? Что-то не то взял, не так разделил.
Был конфликт, чуть не драка, из-за головки из чеснока.
Из-за чеснока?
Да. Представляешь? Один был 35-дневный поход. Это не у меня было. Это
мощно.
В том походе у меня был. Я жалею, что это не попал в тот поход, меня жена не пустила. Все, хватит, ты уже это слишком много ходишь. Дети малые, я в тот поход отказался.
Так.
Это был 91 год. А вот у них ситуация была, продуктов мало. И вот один делит чеснок, и вот одна головочка, не головка, а зубок гнилой. Как его делить? Он взял, да, в рот бросил. Другой увидел и нанес кулаками. Ты что делаешь?
И так продуктов мало, а тут еще чеснок гнилой поедаешь.
Это. И вот их давай разнимать. И этот конфликт даже усиливался.
Уму непостижимо.
И потом вот, когда годы прошли, уже смеются сами из-за какой-то гнилой зубчика.
Из-за конфликта двух человек страдает вся группа?
Если конфликт видимый, то вся группа страдает, да.
А бывает и невидимый конфликт?
Бывает и невидимый. Просто поругались, да, и пошли.
Ну, тогда, понятно, никто не знает, и все живут естественным образом.
Но все равно вот, в городской суете поругались, снова же живут, бывает.
Ну,
снова
да.
Дружат, ну, да. И все же прямо поругался, и все.
Я вот как раз и хочу спросить, а бывает, что вспыхнувший конфликт неожиданно, ну, неожиданно исчерпывается, и те, кто еще недавно поругался, вдруг помирились тут же?
Ну, извинились друг перед другом, если чувствуешь, что тот прав, то не прав. Ну, как говорится,
осадочек,
все нормально, а осадок-то остался.
Леонид, все, о чем мы с вами сейчас говорим, это конфликты преимущественно в многодневных походах. Но кроме них у вас за спиной ведь и походы выходного дня. Бывали какие-то напряженные ситуации вот в таких в кратковременных путешествиях? Если было, то вот расскажите немножко об этом.
Ну, кратковременные путешествия, тогда, опять же, из-за человека неподготовленного. Вот он покатался возле города по тропкам, по лыжням. Проходит он, допустим, ну, 15, даже 20 километров проходит.
Так.
Но он по ровной местности проходит. А когда начинаются горы, вроде бы у нас уральские горы небольшие, но метров 150 надо подняться, то уже все.
Ну, а как же?
Надо еще и спуститься уметь. А то бывает и не спуститься, и не подняться. Ни туда, и ни сюда. И получается, конфликт, не конфликт, он раз пройдет и больше никуда не пойдет. Надо просто осознавать, куда и зачем пошел.
Какие советы вы можете дать тем, кто ходит в походы в компаниях и теоретически в любой момент может оказаться в ситуации какого-то вот такого конфликта?
Турист должен быть терпеливый. Это самое главное качество. Если терпения нет ни в чем, то он просто ходить не будет. Он раз-два сходит, и ему все равно больше что-то не понравится. Хоть что. То погода плохая, то компания скучная, то еще что-нибудь. Причины найдет. Надо просто не ждать момента, когда ты уже на пределе и начинаешь психовать.
Я надеюсь, наш разговор сегодня не завершится на такой невеселой ноте. Расскажите, бывали ли конфликтные ситуации, которые завершались как-то неожиданно и, может, даже заставляли, ну, посмеяться, что ли, над тем, что произошло?
Мы как-то с сыном поругались, ему было лет 7. Что-то он не так сделал, я над ним смеялся. Он рассердился и мне по плечу ударил, и я слетел с катамарана.
А чем? Веслом, что ли, ударил-то?
Не, рукой.
А, рукой ударил?
Уже вот такой маленький, уже что-то я над ним смеялся, так это, и расслабился, он меня ударил. Я выпал, значит, и уже смеялся сам над собой, что у меня мелкий сын меня сбил, он за нашу, значит, он боится, думает, что-то... Я смеюсь сам над собой уже, его погладил.
Ну, это здорово, это хорошая разрешение конфликтной ситуации. Я благодарю вас за беседу и напоминаю, что вместе с Леонидом Букриным мы говорили о походах и узнали, что оказывается даже друзья в определенных условиях и при стечении ряда обстоятельств могут стать чуть ли не врагами друг для друга. Будем надеяться, что никому из нас не придется быть участником конфликта и не надо будет выбирать какую-то сторону для поддержки. Впрочем, советы в этом случае дело, наверное, не очень благодарное, поэтому порекомендуем каждому из вас оставаться самим собой. Это, наверное, самое правильное, что можно сделать. Благодарю вас, Леонид Петрович.
Спасибо за внимание. До новых встреч!
Новое место. Сегодня я приглашаю в путешествие, к которому вам не нужно специально готовиться, сверяться с расписанием электричек или автобусов, заправлять автомобиль или изучать географическое положение. Хотя из любопытства посмотреть место, вокруг которого вы пойдете, на карте все же стоит. Я так делаю обычно до похода и после него, особенно если путь ваш будет лежать там, где раньше вы никогда не ходили. А зову я вас сегодня на прогулку вокруг главного Екатеринбургского озера, по берегу легендарного Шарташа. И не подумайте, что будет очень просто и скучно, как я по наивности когда-то полагал. Пройти предстоит полтора десятка километров, и далеко не всегда дорога будет идеальной. Местами идти придется по обочинам дорог, через частный сектор, среди коттеджей и кое-где даже ориентироваться на местности. Большая часть пути вдоль озера, поэтому вы насладитесь красотой природы, а потом наверняка оцените ту самую пересеченную местность, которую придется преодолеть, поскольку жилая застройка местами примыкает вплотную к береговой линии. Часть пути, во всяком случае пока, проходит по фактически непригодной для похода выходного дня местности, вдоль улицы проезжей, соединяющей Екатеринбург с городом Березовским, а потом по дебрям, которые только в прошлом году начали приводить в порядок. Я предлагаю стартовать от каменных палаток, чтобы сначала насладиться скальными останцами, а потом шагать, шагать и еще раз шагать. Озеро Шарташ красиво в любом месте, хотя, конечно, следы пребывания здесь человека и не какого-то мифического древнего, а самого что ни на есть современного, видны везде и практически невооруженным глазом. Слишком уж любят местные жители отдыхать на берегу Шарташа, а вот оставить после себя чистоту и порядок – это, наверное, удел самых неравнодушных к озеру. Итак, от каменных палаток мы уходим правее, ориентируемся на берег озера. Заблудиться не получится при всем желании. Здесь везде тропинки и дорожки, по которым можно хоть идти, хоть ехать на велосипеде. В пути вы наверняка встретите прибрежных птиц, которые создадут атмосферу спокойствия. Говорят, название озера произошло от тюркского сар – желтый, и таш – камень. Здесь действительно можно встретить гранитные глыбы, которые при определенных условиях слегка желтеют. Вторая версия происхождения названия связана с башкирским словом «шар», которое переводится как «болото». Но болотом эту екатеринбургскую жемчужину никак не назовешь. Озеро имеет овальную форму и протягивается с севера на юг на 3,8 км, с запада на восток на 2,8 км. Средняя его глубина от 2 и почти до 5 метров в центре. На западе вы пройдете мыс Рундук, а высокий склон на северо-восточном берегу носит название Красной Горки. В окрестностях озера есть и старые карьеры, и остатки каменоломни. Когда в 1723 году был основан Екатеринбург, озеро Шарташ стало поставщиком песка, который начали использовать в промышленности и строительстве. Когда песчаный слой со дна был выбран, началось заиливание, которое через несколько десятилетий может привести к полному заболочиванию водоема. Но пока это классическое озеро, которое питают десятки мелких ручьев. Летом место здесь идеально для купания, да и зимой в крещенские дни люди окунаются в проруби, которые рубят на озере. Кстати, на северном берегу Шарташа появилось первое поселение, основанное старообрядцами. Сегодня о нем ничего не напоминает, кроме кладбища, где покоятся потомки тех первых поселенцев, древнеправославных верующих. Прогулявшись вокруг Шарташа, вы не только поддержите себя в хорошей физической форме, но и насладитесь видами и дыханием прибрежного леса. Если вы не из Екатеринбурга, вам нужно добраться до города в микрорайон ЖБИ в восточной части мегаполиса, а дальше останется спросить, куда идти к каменным палаткам и озеру Шарташ. Автомобилистам придется подыскать место для парковки. Оно здесь есть, за заправкой. Счастливо вам прогуляться! Это была программа «Воскресные странствия», в которой мы раз за разом доказываем вам, что быть частью природы – это здорово, открывать новые горизонты – это интересно, а получать новые впечатления – это важно. Главное, где бы мы ни были, надо оставаться человеком, убирать за собой мусор и думать о том, что природа – это то, что разделит с нами и радость, и грусть, а еще поддержит и придаст сил. До новых встреч в эфире, друзья!